День, братья и сестры. Вы знаете, да, что сегодня вообще всегда некоторые болезни, да, или можно предупредить с помощью диеты или даже вылечить, да. Ну, то, что какую пищу ты принимаешь. Вот. И в принципе, Слово Божье, это слово, в принципе, все, любое слово это пища для нашего, ну, внутреннего человека. Поэтому какой пищей ты питаешься, от этого зависит твое духовное здоровье. Да? Я недавно слушал одного пастора американского, и он тоже об этом говорил, о том, чтобы ну, мы не засоряли свой разум, свое сердце, ну, разным словом неправильным. И он такой пример привел. Он говорит, ну, американцы многие любят кантри-музыку, да, кантри. Стиль кантри. И он говорит, ничего плохого в этом нет, хорошая музыка. Но он говорит, если там поется, допустим, я хочу напиться, со стула свалиться, и после этого моя жена заберет мою собаку, сядет в мой пикап и уедет от меня. Он говорит, ну, что ты, говорит, получишь от этого? Поэтому он говорит, ну, вы следите за тем, за что ты получаешь. Допустим, если кто-то любит читать, ну, средства массовой информации есть такое, СМИ, да? СМИ. Кто-то любит новости читать? Кто любит новости читать? Не все признались, наверное, но я знаю. То есть средства массовой информации, их лучше перевести сплетники массовой информации. То есть действительно, там, если реально вникнуть, да, там сплетни. То сплетни, то есть люди, кто во что горазд. Не то, что там факты, допустим, да, ладно, факты. Там пишут. Короче, Слово Божие, вот мы сегодня как бы к Слову Божьему обратимся, да. Что еще интересно, действительно, мы порой где-то недооцениваем силу слова. Силу не только Божьего Слова, но и вот с этих сплетен массовой информации. Оно строит нас. Оно строит нас, оно реально нас строит. Ну, об этом, как бы, я думаю, что каждый из вас эти вещи понимает. Оно реально нас строит. И поэтому Павел говорил, что вот эта притча о сеятеле, да, это главная притча вообще, главная притча в Новом Завете. Если мы ее понимаем, то мы понимаем, как вообще все работает. Вот. И апостол Павел говорил: я насадил, Аполлос поливал, а взрастил все Бог, да. То есть, если мы хотим какие-то плоды в своей жизни получить, нам нужно слово. И, конечно, слово насаждается. Сегодня оно не пало насаждаться. Сегодня вот ты слушаешь проповедь «Воскресение», да. Это небольшая часть. Потом ты дома назидаешься, ты читаешь Писание. Вот у нас есть Писание по это. Кто прочитал всю Библию уже? Нет? Никто? Нет таких еще? Нет? Я прочитал. Поздравьте меня, я еще где-то в апреле месяце прочитал, хотел ударно еще раз прочитать, но пока не могу взяться. Но я прочитал, да. Слава Богу. Вот. И Павел говорит, что мы слышим слово, но понимаете, братья и сестры, если мы просто его слышим и мы его не поливаем, то есть мы не пропитываемся одним и тем же словом, вот одним и тем же словом, если мы не пропитываемся, оно остается просто информацией. Да, мы все знаем, да, мы порой слушаем, мы все знаем, но стоит, знаешь, просто задуматься и начать вслушиваться в то, что ты уже знаешь, потому что и ты откроешь для себя, и оно утвердится в тебе, оно принесет плод, и оно принесет плод. Аминь. Важность слова, ну просто, ну, это невозможно переоценить. Я сегодня хочу проповедовать, как бы, название проповеди «Помышление о претерпевшем». «Помышление о претерпевшем». Давайте Евреям 12 главу 3 стих откроем. Евреям 12 главу. Здесь написано: «Помыслите о претерпевшем такое над собою поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь душами вашими». Бывают моменты трудные в нашей жизни, да? Мы изнемогаем нашими душами, в разуме сумятица какая-то, эмоциональное состояние там никакое, воля вообще не знаешь, что делать. Бывают такие, да, моменты. И Писание дает рецепт: помыслите о претерпевшем над собою такое поругание, чтобы вам не изнемочь душами вашими. Давайте, вы знаете, что Писание говорит, что не будьте только слушатели, да, но будьте исполнителями слова. Правда, да? Очень легко вот это слово исполнить. Давайте сразу начнем помышлять, да? Я буду вам подкидывать как бы эти мысли, а вы думайте. Аминь. Здесь написано «помыслите», и мы будем сейчас мыслить. И размышление это, знаете, оно должно, если серьезно ты этим сегодня будешь в это вникать, то оно укрепит твою душу, оно даст мудрость разуму твоему, оно даст крепость твоей эмоциональной сфере, оно вообще в конце концов определит, чего ты хочешь, волю твою настроит. Итак, первое, помыслите о претерпевшем над собой такое поругание. Иисус претерпел поругание не потому, что он это заслужил, да? Вот два разбойника рядом с ним висели, они заслужили, по делам своим получили и так далее. Он этого не заслужил. Заслужили мы, да? Он претерпел за нас. Он претерпел за нас, то есть Иисус стал жертвой, которая искупила каждого из нас, вообще каждого человека. Просто одни принимают это, другие не принимают. Вот. И вопрос такой, знаете, какое наше отношение к этой жертве? Какое наше отношение? Ну, понимаете, мы порой, может, уже привыкли и как-то вообще, ну да, жертва, да, все это, ну, классно. И как вот эмоции наши не откликаются на это. Какое-то состояние у нас, не знаю, там, благодарность или чего-то не приходит порой. Поэтому какое наше отношение к жертве и к тому, кто эту жертву принес? А кто эту жертву принес? Отец. Сын был жертвой, отец принес. Отец. Пару мест Писания давайте прочитаем. Иов, 1 глава, 5 стих. Помните, да, там о чем? Иов, праведный человек, у него много детей. Дети собираются время от времени, устраивают пирушки. И после этих пирушек, значит, вот что Иов делает. Когда круг пиршественных дней совершался, то есть они не один день гуляли, Иов посылал за ними, за детьми, и освящал их, и, вставая рано утром, возносил все сожжения по числу всех их. Ибо, говорил Иов, может быть, сыновья мои согрешили и похулили Бога в сердце своем. Так делал Иов во все такие дни. Скажи, пожалуйста, какое отношение к жертве, вот к тому, что отец приносил за них жертву, было у детей Иова? Мы, в общем-то, не знаем. Он их собирал, они, может быть, стояли, ну ладно, сейчас, как обычно, батя будет там жертву приносить, ну посмотрим, потом разойдемся, начнем жить своей жизнью. Может быть, кто его знает. То есть мы даже, мы не знаем, переживали они чувство вины. То, что грешили и так далее, я думаю, что, конечно, каждый человек грешит, и поэтому они тоже в этом, когда пировали, могли что-то делать неправильно, то есть они это понимали. Но мы не знаем, здесь Писание не говорит, что переживали ли они чувство вины, и когда отец приносил жертву, снимала ли эта жертва чувство вины с них или нет, мы не знаем. Но мы знаем, что Иов очень серьезно относился к своим обязанностям священника дома. Священника. Он как священник, дети, там, жена, он священник в доме. Он очень серьезно относился к этому. Конкретно после каждой пирушки он их собирал, приносил жертвы и так далее. И он не знал, грешили они или не грешили. Он не знал, хулили они Бога или не хулили. Но он точно знал, что жертва работает. Жертва работает, что Бог принимает эту жертву, и поэтому к жертвоприношению, мы знаем Иова, да, он подходил с таким определенным трепетом, с благоговением, там, с уважением и так далее. Это первое место Писания. Второе место Писания. 4 книга Царств, 3 глава, 26-27 стих. Ситуация там такая, что Моавитский царь, он платил, царь Моава платил дань Израилю, и потом решил отложиться, то есть перестал платить дань. Ну, короче, тогда эти там израильский царь, Иудея и Израиль были уже отдельными царствами, тогда израильский царь, иудейский царь, еще там царь Едома, они соединились и пошли войной. И помните эту историю, там как раз был этот пророк Елисей, воды не было, и он сказал, Елисей сказал, копайте рвы, там будет вода, ну, так оно и получилось. И потом, значит, когда началась битва, то моавитяне были разбиты, и они бежали. Они бежали, и у них последняя крепость осталась, и они понимали, что все, это уже конец, и сейчас эти три царя возьмут, и, ну, короче, там беда будет. И вот в 26 стихе написано: «И увидел царь Моавитский, что битва одолевает его, и взял он сына своего первенца, и вознес его во всесожжение на стене. Это произвело большое негодование в израильтянах, и они отступили от него и возвратились в землю свою. Вы знаете, на войне гибнут все. На войне гибнут взрослые, на войне гибнут дети, и никого это не удивляет. Война – это есть война и так далее. Вот, убить человека, какая разница, как он убит? Стрелой его, мечом там, или вот всесожжение, в огне он сгорел и так далее. Но сына моавитского царя, понимаете, его убил не враг, его убили не израильтяне, его убил собственный отец. И он сделал его жертвой, он сделал его жертвой, он сделал его жертвой. И суть жертвы, мы понимаем, что как за виновного умирает невиновный, да? Сын, первенец царя Моавитского, он не был виноват в том, что вот Моав, народ Моава, там, царь Моавитский попали в такое положение. Отец был виноват, но сын вообще виноват не был. Понимаете, если бы отца принесли в жертву, вряд ли это сработало. Но это была настоящая жертва, потому что это был невиновный человек, и они его сожгли. И принесение жертвы человека в жертву для моавитян было обычным делом, то есть ничего нового в этом не было, поэтому они восприняли это нормально. Когда они увидели, что жертва сработала, когда увидели, что Израиль отступил и ушел, они радовались. Конечно, у них был праздник, они спасли свои души и так далее. Да, немножко грустно, что этот парнишка умер, но ничего, ничего, живем дальше. То есть они радовались. Они радовались. Совсем другие чувства переживал Израиль. К тому времени они уже убили много моавитян. Ну, подумаешь, еще один погиб. Подумаешь, еще один погиб. Подумаешь, еще одного там сожгли. Ну и что тут такого? Вот. Но человек в качестве жертвы для Израиля, это было чудовищным актом. Чудовищным актом. Они это не приняли. Они просто это не приняли. Они как бы, когда увидели это, они почувствовали негодование. Мало того, они почувствовали, что в какой-то степени они в этом виноваты. Это они обложили моавитского царя таким образом, что тому ничего не оставалось делать, попробовать последний шанс. И когда это, они почувствовали негодование, они, не знаю, там плевались или еще что-то, но они, короче, оставили почти поверженного врага. Дело времени было. Этот Моав бы все равно уже сдался, этот город бы пал, где они разрушили. Были бы стены и так далее. И они вернулись домой. Они чувствовали, что они были причиной, и у них было негодование определенное. Поэтому, знаешь, кровь жертвы, которая пролита безвинно, кровь, пусть это животное будет, пусть это будет там человек, вот мы читали здесь, вызывает разные отношения. У кого-то успокоение, у кого-то безразличие вообще. Я повторяю, я не знаю, как дети Иова относились к тем жертвам, которые отец за них приносил. У кого-то безразличие, у этих вот радость была, у кого-то негодование было. Вот. У царя Моава отношение к жертве своего первенца было одно, согласитесь, да? Он отец, да? У народа Моава другое было отношение, у Израиля было третье отношение. То есть одна и та же жертва в зависимости как бы, от положения человека вызывает разную реакцию. Радость, негодование там, ну, и так далее. И так далее. И согласно Божьего слова, да, мы с вами, то есть или каждый человек находится в положении народа Моава и в положении детей Иова. В положении детей Иова. Подобно детям Иова, каждый человек, да, согрешил, каждый человек похулил Бога в своем сердце. Ну, нет таких людей, которые, ну, могли бы сказать, нет, вот я от рождения прямо от этого. Неправда это. Каждый похулил, каждый Бога в своем сердце, каждый согрешил. Подобно народу Моава, каждого человека из-за его грехов осадил дьявол. Осадил дьявол и угрожает смертью. И угрожает смертью. И дьявол пришел украсть, убить и погубить. И спастись человек своими силами не может. И спастись человек своими силами не может. Что мы сейчас с вами делаем? Мы помышляем о претерпевшем. Аминь, да? Мы помышляем о претерпевшем. Но Иоанна 3,16, давайте вслух скажем. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Аминь. Здесь все ясно. Здесь все ясно. Почему Бог сделал это? Его мотив. Возлюбил мир. Кто был принесен в жертву? Сын Божий. С какой целью? Чтобы верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Аминь, да? Кто-нибудь из вас когда-нибудь говорил, что Библию написали люди? Ну, многие люди так говорят, да? Да, многие люди говорят, Библию написали люди. Человек такого написать не может. Человек вот эту вот 3.16 Иоанна не может написать. Если бы Иоанна 3.16 писал человек, он бы написал: «Ибо так возненавидел Бог дьявола, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы забрать у сатаны ключи ада и смерти». Ну, примерно так. Примерно так. Плотской, нерожденный свыше человек написал бы именно вот, ну, примерно мысль была бы такая. Амен. Но когда Бог приносил своего сына в жертву, он руководствовался не отношением к дьяволу. Да, он его ненавидит. Конечно, он его испоганил, как говорится, исковеркал все его творение. Безусловно, Бог ненавидит этот рассадник, это рассадник зла, рассадник греха и так далее. Бог, безусловно, ненавидит. Но когда он приносил своего сына в жертву, он руководствовался не отношением к дьяволу, он руководствовался отношением к тебе и ко мне. К тебе и ко мне, к тебе и ко мне. То, что было сделано на Голгофе, было сделано в твоих интересах и в моих интересах, и в интересах всех людей. Поэтому и написано: «Возлюбил Бог мир так, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы каждый верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Это написать мог только Дух силы, любви и здравого рассудка. Да, это рука людей писала, но это диктовалось духом силы, любви и здравого рассудка. Это диктовалось Духом Святым. Поэтому автор Библии – это Дух Святой. Аминь. Это Дух Святой. Амен. Амен. Господь хочет всех нас осветить, оправдать, очистить, примирить с собой, избавить от власти сатаны, да? И поэтому еще одно место Писания, 2 Коринфянам 5:21. 2 Коринфянам 5:21. «Ибо не знавшего греха он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в нем сделались праведными перед Богом». Аминь. И те, кто верит, что эта жертва работает, вот Иов верил, что эта жертва работала. И царь Моавитский верил, что жертва сработает. И теперь, когда Бог принес сына своего в жертву, он тоже верит, что эта жертва работает. Но теперь мы должны верить, что эта жертва работает. Амен. И те, кто верит, и те, кто принимает, от тех дьявол отступает. На теме дьявол силы, власти не имеет. Те, кто верит, что жертва Иисуса Христа работает. Аминь. Аминь. Что это не просто история такая красивая. Амен. Амен. Дьявол будет ходить. Бог предупреждает, что дьявол не совсем уходит. Да, он уходит. Да, он отходит. Да, он не имеет силы. Но Писание предупреждает, что он будет ходить вокруг тебя, как рыкающий лев, ища возможности. Амен. Поглотить тебя. Он будет опускать эти раскаленные стрелы искушений, он будет там подлости делать всякие, клеветать и так далее. Вот. Но если с нашим всеоружием Божьим, с нашим щитом веры все в порядке, если со шлемом спасения все в порядке, если мы из своих уст не выпускаем этот меч духовный, Божье слово, то дьявол приблизиться не может. Не может. Аминь. Не может. Амен. Жертва Отца Небесного, она работает для нас. Она работает для нас. Амен. И теперь важный вопрос, знаете, наше отношение к претерпевшему. Какое мы отношение к нему? Вообще, какое наше отношение к нему? Какое наше отношение к нему? Смотрите, наше отношение к жертвам, которые приносил Иов, какое? Ну, безразличие, будем так говорить. Чисто информативное, да? Тебя что-нибудь как-то оно тревожит, нет? Что Иов там приносил жертву? Нет. Когда то, что царь Моава принес жертву в сына своего, ну, может быть, как-то, может, тоже какое-то негодование есть. Может быть. Может быть, да, может быть. То есть вот. Но каково наше отношение вот к претерпевшему за нас такое поругание? Каково наше отношение к нему? Какую реакцию на эту жертву вообще хотел видеть отец? Реакция на жертву в любом случае есть, правда, да? В любом случае есть. И какую реакцию, и Бог это понимал, что Он приносит жертву, и будет определенная реакция. Какую реакцию от нас хотел бы видеть Господь? Ну, может быть, Бог хочет возбудить веру в себя. Когда вот распятие, и люди смотрят на распятие, и люди слушают это рассказы о распятии, может быть, Бог хотел возбудить веру в себя. Но я не думаю, и это 100%, наверное, не так, потому что распятие на то время это было обычным делом. Многих распинали, тысячи распинались, понимаешь? Это было обычным делом, и никто этому, ну, кто-то там отворачивался, кому неприятно было, а кто-то вообще еще и там разговаривал с тем, кто был на кресте и так далее. Это было обычное дело, в этом ничего сверхъестественного нет. Вот если бы Иисус сошел со креста, да, вот тогда бы, было бы была бы тема для разговоров. Но не было этого. Он был повешен, он умер там. И вообще Богу нетрудно возбудить веру в себя. Я не знаю, как у вас, да, я вот уже 100 раз говорил, как я поверил Богу. Я прочитал несколько стихов из Бытия первой главы, несколько стихов. И я понял, что Бог есть. Я услышал этот голос внутри, что я есть и так далее. Я понял это. Но что интересно, я понял это, да, все, из меня уже не выбить эту веру было уже с того момента, как только услышал, потому что это он проговорил. Но эта вера, она вообще меня даже... покаянию не подвинуло. Я потом полтора года еще, до покаяния было еще полтора года, но я уже знал, что Бог есть. Я уже знал, что, мало того, Он отвечал на мои молитвы уже. Вот. Но эта вера, которую я получил, она даже меня к покаянию не подвинула. А кто-то поверил, кто-то, может быть, сказать, я всегда верил в Бога. Он родился в семье, в которой говорилось о Боге. И он, наверное, так вот с детских лет это впитал. Я всегда верил в Бога. Кто-то, может быть, там чудо произошло и так далее. Ну, разные, может быть, пути к Богу. Вот. Но смотри, что, какую реакцию хотел бы вызвать в нас Отец, когда мы смотрим на претерпевшего или помышляем о претерпевшем за нас такое наказание. Если Галатам 5:6 говорит, что во Христе Иисусе не имеет силы, не обрезание, не необрезание, но вера, действующая любовью, то Богу, понимаете, никакая другая вера не нужна, как только та, которая действует любовью. И поэтому, понимаете, когда мы смотрим на распятого Христа, когда мы помышляем о распятом Христе, Бог не хочет, чтобы мы послушали, посмотрели, развернулись и ушли. Да, знаем. Бог не хочет, чтобы, может быть, какое-то негодование в нас вызвало. Бог хочет, чтобы... вот эти помышления о претерпевшем, они вызвали в нас любовь к Богу. Любовь к Богу. Потому что любая другая вера в Иисусе Христе не имеет ни смысла, ни силы. Ни смысла, ни силы. Аминь. Аминь, братья и сестры. Правда, да? Амен. То есть, любовь, знаете, любовь, она возвращает нам Божью природу. Бог есть любовь. Она действительно делает реально нас детьми Божьими, понимая, что семя, как говорится, от дерева, оно не отличается. Вот. И смысл в нашей вере, смысл вообще вот то, что мы называем себя христианами, есть только в одном случае. Если нами движет в наших действиях, в наших словах, в нашей жизни, если нами движет любовь, любовь к Богу и любовь к ближнему. Аминь. 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 Поэтому в своей проповеди Евангелия Павел делал ударение не на чем ином, а на распятом Христе. Он говорит, смотрите, 1 Коринфянам, 1 глава, 23 стих, он говорит, иудеи требуют чудес, эллины ищут мудрости, а мы проповедуем Христа распятого, претерпевшего. Потому что можно показывать чудеса, можно творить чудеса, и люди будут верить в чудеса, и люди будут восхищаться чудесами, и люди будут бегать за чудесами, и когда можно кормить там 3 рыбками, 5 хлебами, там 1000 людей, и люди будут ходить за этим хлебом, ходить за этой рыбой. Но Павел говорит, я не хочу этого. Я хочу проповедовать о Христе распятом. Я хочу, чтобы в ваших сердцах помышление о претерпевшем рождало любовь, потому что только вера, действующая любовью, имеет смысл, имеет силу. Аминь. В Иисусе Христе. Иудеи требуют чудес, эллины ищут мудрости, а мы проповедуем Христа распятого. Вторая глава 2 стих. «Ибо я рассудил быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа, и притом распятого, притом распятого, притом распятого, притом распятого». Понимаете? Аминь. Аминь. Любовь, любовь, как мы вчера, в прошлый раз говорили, теорема, ее нужно доказать, да, доказать. Марка, 2 глава, 1-2 стих, то есть как мы можем доказывать свою любовь к Богу. Вы знаете, это, конечно, любовь, если мы возьмем в послании к Коринфянам, что такое любовь, то, конечно, там по большей части там дела. Любовь милосердствует, да, любовь не завидует, не ищет своего и так далее. То есть это где-то даже не то, что чувства такие. Вот. Мы понимаем, мы люди, что кто-то, кто в детском саду влюблялся, скажи, напишите, не напишите, поднимите руки. Да все влюблялись, наверное. Я не ходил в детский, нет, я не ходил в детский сад, по-моему, поэтому. Ну, в первом классе, наверное, уже точно, где-то так вот. Вот. И у нас вот потом, а потом уже семьи создавались там и так далее. И поэтому у нас есть определенное понимание, что такое любовь, да. Но чувства такие, знаете, чувства. Вот. Но любовь, Писание говорит, это, в общем-то, дела. Марка, 2 глава, 1-2 стих. Иисус, об Иисусе говорится. «Через несколько дней опять пришел он в Капернаум, и слышно стало, что он в доме. Тотчас собрались многие, так что уже и у дверей не было места, и он говорил им слово». Амен. Речь пойдет о хозяине этого дома. Хозяин дома пригласил Иисуса. Хозяин дома знал, что Иисус проповедник от Бога, человек от Бога. Он, возможно, он не думал о том, что он Мессия, о том, что он Христос, но он понимал, что он, как Никодим говорил, что он учитель, пришедший от Бога. Он понимал, что он проповедует Божье слово, понимал, что это хорошо принять в свой дом, ну, проповедника и так далее. И он принял его в свой дом. И он понимал, что придет много людей. Он понимал, что ему там затопчут полы. Он понимал, что там набьется народу, ну, дышать нечем будет. Он понимал, что будет неудобство определенное. Он все эти вещи понимал. И тем не менее, он принял его. Он пригласил его. Он пригласил его. Вот. И он, то есть он сделал простое дело веры. Простое дело веры. Это было дело веры. Это не было... Он ничего с этого не имел. Мы знаем потом, что он потерял даже, понимаете? Он ничего с этого не имел, но он пригласил. Он сказал, я пожертвую своим временем, я пожертвую тем, что тут мне нанесут хламу всякого там, и тогда бычков набросает, может быть, или что там еще. Вот. Я пожертвую этим, пускай, потому что я, в общем-то, я люблю Бога. Вот. То есть он любил Бога. И вот это простое дело веры, которое показывало, что жертва вот своего времени, своего дома и так далее, он показал, что он любит Бога. Те из вас, кто предоставляет свои дома для того, чтобы там собирались домашние группы, вы понимаете, это дело веры. Это дело веры. Это дело, вы ничего с этого не имеете, да, может быть, вы там наоборот какие-то расходы несете. Ну, чай все равно, это вода, все равно что-то стоит, да? Плюс печенье, может быть, и так далее. Вот. То есть он принял это, все было нормально. Но дальше его вера, действующая любовью, мы об этом говорим, да, она была испытана. Сидят, беседуют, нормально все, вдруг слышат шум наверху. Понимаешь, наверху. И он начинает понимать, что сначала там что-то они крышу, потом начали кровлю разбирать и так далее. И он понимает, что что-то происходит. И он же хозяин, он бы мог сказать, слушай, Иисус, я понимаю, тут проповедуешь Евангелие, но у меня крышу ломают. Что-то такое, я вообще не пойму. Давай-ка остановим, давай-ка разберемся. Но он не стал вмешиваться, он не стал ничего делать, понимаете. Он даже голоса своего там не подал, понимаете. И почему? Потому что он понимал, что вместе с Иисусом, вместе со служителем Божьим, как он его считал, да, Бог пришел сюда. И он понимал, что все, что здесь делается, это совершается по воле Божьей. По воле Божьей совершается. И поэтому он понимал, что... И он понимал, что если Иисус молчит, да, ничего не говорит насчет крыши, ну, значит, так и надо, значит, он должен молчать. И он молчал, понимаешь, вот. И когда Иисус это закончил, когда мы понимаем, это все там произошло, все эти вещи эти произошли, Иисус потом поднялся, может быть, покушал и ушел со своими учениками. И он не починил ему крышу. И служение Иисуса Христа нанесло ущерб этому человеку, разобрали крышу, и Иисус ничего не сделал, просто встал и пошел. Мы не читаем об этом, что, хотя Иисус был плотник, мог бы и помочь, да, но он не стал, у него уже другое служение было. Вот. Ушел, и этот хозяин без ропота, без ропота, полез на крышу. Не знаю, может быть, эти четверо, которые разобрали, помогли ему. Но он чинил это дело. И он не роптал. Понимаете, простое дело, дело веры, действующей любовью. Это не значит, что такие прям чувства, знаете. Может быть, ему было не по себе. Он, может быть, сидел тоже. Но он терпел, потому что Иисус молчал. Иисус никак не реагировал. Амен. Когда мы при покаянии говорим: «Иисус, Господь, войди в мое сердце, будь там господином, будь хозяином, будь владыкой всего, что у меня есть». Мы примерно этот смысл вкладываем в молитву покаяния, правда, да? «Прости мои грехи, все, ты мой спаситель, ты мой Господь» и так далее. И, конечно же, мы рассчитываем, что когда Иисус вошел, мы где-то из-за этого и приходим, что мы думаем, что теперь в нашей жизни будет полный порядок. Все будет складываться, там никаких недоразумений не будет и так далее. И вдруг в твоей такой упорядоченной жизни с Иисусом, там ходишь в церковь, молишься, там, может быть, служишь, вдруг у тебя начинают разбирать крышу. И ты не можешь понять, в чем дело. И Иисус вроде ничего не делает. Иисус-то вроде с тобой, ты же молишься, а крышу разбирают. И Иисус не останавливает. Что интересно, знаете, что действительно вера, которая действует чем-то другим, она скажет: стоп, прекратили разбирать крышу. Подожди, Иисус, прекратили. Но вера, действующая любовью, она понимает, что если Иисус в моем сердце хозяин, если Иисус в моей жизни хозяин, тогда, значит, Он командует. Тогда, значит, Он останавливает или не останавливает. Тогда Господь разбирает крышу. Ты слышишь? Слышу. Хорошо, что делать дальше? Амен. И когда наступают проблемы, очень часто мы с вами берем ситуацию: Иисус, понятно, ты господин, но я знаю, как эту ситуацию решить. Мы берем ситуацию под свой контроль. То есть мы вроде отдаем ему, то назад забираем и так далее. Однажды к Дереку Принцу пришла женщина и говорит: приди помолись за моего сына, он болеет. Он начал собираться, одевается, и так, между прочим, пока время есть, он спросил: а вы отдали своего сына Господу? Женщина в истерику ударилась. То есть она: отдали. То есть человек не понимает, что все, что он имеет, дети, там, дома, там, машины, деньги, это Господне. Это Господне, да. А он говорит: вы отдали. То есть, как я буду молиться, если ты не отдаешь? Аминь, да? Вот мы на словах-то понимаем, но когда дело касается дела, то очень трудно отдать. Но Писание говорит, что вера, действующая любовью, она отдает, и она не претендует, и разбирает крышу. Если Иисус здесь, если Иисус ничего не говорит, если Иисус никаких мер не предпринимает, то пусть разбирают. Посмотрим, что дальше будет из этого. Аминь. Знаешь, если в нашей жизни будет больше Божьей силы, будет более конкретно, может быть, Бог действует, если мы действительно мы просто перестанем брать под свой контроль какие-то эти трудные ситуации. Потому что, когда мы были без Бога, понятно, мы знали, как их решать, там, когда получалось, когда не получалось. Но сегодня, когда мы с Богом, их нужно отдавать Ему. Разбирают крышу или не разбирают, их нужно отдавать Ему. Это вера, действующая любовью. Это вера, доверяющая Богу. Это вера, которая знает, что Бог не допустит. Если крышу нужно разбирать, может быть, тебе непонятно, может быть, другим непонятно, но неважно. Если Господь с тобой, если Господь в твоей жизни, Господь знает, что происходит. Аминь. И тогда, если мы эти вещи будем делать, то тогда мы действительно увидим то, что никто никогда не видел. Понимаете, когда люди разобрали крышу, когда парализованно опустили перед Иисусом, и когда Он ему сказал: прощаются тебе грехи твои, встань, возьми постель твою и иди. Что интересно, люди, наверное, усохли в этот момент. Да, почему? Потому что когда пытались зайти, невозможно было. А когда он встал, взял постель, все тоньше стали, расступились, и он вышел. Интересный момент. И люди вздохнули, так говорят: фу, никогда ничего такого мы не видели. Понимаешь, если ты действительно будешь доверять, если бы хозяин не доверял Господу, если бы хозяин не любил Господа, никто бы не увидел. Если бы он остановил разбор этой крыши, то никто бы ничего такого не увидел. Но если ты будешь доверять Богу, если ты будешь просто доверять, вот крыша разбирается, вообще это неправильно с человеческой точки зрения. Нельзя разбирать крыши. Ломают крышу. А с Божьей точки это правильно, с Божьей точки нормально. Если ты будешь действительно доверять Богу в каких-то таких, ну, кризисных, может быть, ситуациях в твоей жизни, поверь, ты увидишь то, что никто никогда не видел. Аминь, да. И еще один момент, давайте посмотрим. Судьи, 16 глава. Судьи, 16 глава. Значит, там, о чем речь идет, там Самсон, которого остригли, побрили его, ослепили его, и он работал там на филистимлян. И вот филистимляне собрались в храм Бога своего, чтобы принести ему жертвы. И значит, решили, ну, там развеселились и говорят, давайте вот Самсона приведите, мы посмотрим. Он такой враг был наш сильный, но мы его все равно сломали. Вот он теперь нам тут муку мелет. То есть они велели привести, чтобы насладиться унижением. И что мог сделать Самсон? Он был скован цепями, он был слепой. Вот. В 26 стихе говорится: «И сказал Самсон отроку, который водил его за руку, подведи меня, чтобы ощупать мне столбы, на которых утвержден дом, и прислониться к ним». Отрок подвел, Самсон ощупал столбы, вот они столбы, на которых утвержден дом. И 29-30 стих. «И сдвинул Самсон с места два средних столба, на которых утвержден был дом, упершись в них, в один правую рукой своей, а в другой левую. И сказал Самсон: умри, душа моя, с филистимлянами. И уперся всей силою, и обрушился дом на владельцев и на весь народ, бывший в нем. И было умерших, которых умертвил Самсон при смерти своей, более, нежели сколько умертвил он в жизни своей». Я хотел посчитать, сколько же он там умертвил, да, но я что-то помню, там 3000 человек, там ослиной челюстью положил и так далее. То есть много, да, кого. И здесь он умертвил еще больше. Смотри, не надо было разбирать этот дом по кирпичику, разваливать, и каждым кирпичиком бить филистимлянину по голове. Понимаешь, не надо было, достаточно было сдвинуть эти столбы. Два столба, на которых был утвержден дом. Два столба, все. Рухнуло, и все, похоронило. Поэтому, знаете, как бы, когда дьявол нас атакует, когда дьявол, ну, пытается там разрушить нашу жизнь, ему не надо покрывать тебя проказой с ног до головы, ему не надо лишать тебя имущества, ему не надо ну, каких-то вещей там делать, ему достаточно сдвинуть утверждающий столб твоей веры, любовь к Богу. Все остальное дело времени. Любовь к Богу. Да, ты веришь в Бога, да, ты то, но если любви к Богу уже нет, Дело времени, все остальное рухнет. Потому что в Иисусе Христе не имеет силы вера, не действующая любовью. Утверждающий столб твоей веры – любовь к Богу, любовь к ближнему. Откровение 2 глава, 2-3 стих. Послание к Ефесской церкви. «Знаю дела твои, и труд твой, и терпение твое, и то, что ты не можешь носить развратных, и испытал тех, которые называют себя апостолами, а они не таковы, и нашел, что они лжецы. Ты много переносил, и имеешь терпение, и для имени моего трудился и не изнемогал. Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. Итак, вспомни, откуда ты не спал, и покайся, а если не так», и так далее он перечисляет. Смотри, много хороших дел у церкви, много хороших дел. И проповедуют Евангелие, ходят, и молятся, и такие финансы жертвуют, и еще чего-то там, много чего. И вот тут вот он переживает, ты много переносил, ты имеешь терпение, трудился, не изнемогал. Один недостаток. Ты оставил первую любовь свою. Все. Все остальное перечеркнуто. Не спасет тебя ничего. Я приду и сдвину светильник твой с места. Я не помню там, как, что он, чем он там. Понимаете? Один недостаток. Но это утверждающий столб твоей веры. Утверждающий столб веры вот церкви в Ефесе. Один недостаток. Оставил первую. Он говорит, Бог говорит, сдвинут у тебя столб. Сдвинут. Все остальное здание рухнет. Все твои терпения, какие-то там, кого-то там сносишь, кого не сносишь, все рухнет, и все не зачтется из-за одного. оставлена первая любовь. Оставлена первая любовь. Если сдвинут, понимаешь, ты можешь подумать о себе просто. Если сдвинут вот этот утверждающий столб твоей веры, может быть, любовь. Если, может быть, еще ничего плохого не случилось, может быть, еще ничего. А может быть, уже что-то сыпется, ты уже чувствуешь, сыпется твое здание твоей веры. Понимаешь, нужно покаяние. Иисус говорил, покайся. Покайся, покайся, твори прежние дела, дела любви. Пусть основанием твоих дел будет любовь. А любовь. Потому что то, что остались чудеса, остались знамения, остались там горы передвигаются, это не важно. Если сдвинут утверждающий столб твоей веры, любовь к Богу, любовь к ближнему, все остальное не имеет смысла. Итак, размышляя о претерпевшем, я думаю, что нужно понять две вещи. Две вещи. Там очень много всего. Конечно, размышляя о претерпевшем, там, ну, не знаю, это такая эта тема. Это все наше христианство в этом, как бы в этом. Поэтому, ну, я хочу о двух вещах. Первое, нужно понять, тебя любит Бог. Размышляя о претерпевшем, ты обязательно должен пережить это. Тебя любит Бог. И не просто головой, понимаешь. Отсюда начинается только. Но должно дойти до сердца. Ты должен пережить. Тебя любит Бог. Тебя любит Бог, понимаешь? Тебя любит Бог. Вот это вот, тебя любит Бог, неважно в каком ты состоянии. Ты говоришь, ну как он меня любит, если вот он сидит, а у меня крышу разбирают. Неважно, тебя любит Бог. Тебя любит Бог. Ты не знаешь, куда он тебя ведет. Аминь. Тебя любит Бог. Ты должен, это, ну, мы должны эти вещи, как бы, ну всегда, когда у нас... Часто бывают трудные ситуации, непонятные. Но в этой ситуации ты должен понимать, меня любит Бог. Меня любит Бог. И в битве за человека, в общем-то, Бог и победил, потому что любовь была. Понимаете? Потому что любил человека. Если бы не было любви, послушайте, если бы, понимаете, Бог возлюбил каждого из нас, когда мы были грешниками. Грешниками. Если бы Он нас не возлюбил, когда мы были грешниками, Он бы не принес бы Сына Своего в жертву за нас. Амен. Он возлюбил каждого из нас, когда мы были еще грешниками. И знаете, любовь это сила, которую все признают. Может быть, вот чисто сатанисты, да, может быть, они ее не признают. Возьми любую религию, индуизм, кришнаизм, там, честно говоря, про мусульманство не буду говорить, потому что не знаю. Все остальные, любые духовные практики, везде на первом месте любовь. Они все знают, что сила в любви. Абсолютно все знают, что сила в любви. Абсолютно все знают, что против любви вообще ничто не устоит, потому что любовь, она переносит что? Все. Аминь. Она все переносит. Она все претерпевает. Она все. Аминь. Любовь, понимаете? Поэтому любовь Божья, все признают ее непревзойденную силу. И дьявол тоже признает. Он пасует. Он почему? Он не может воспользоваться любовью, потому что это не в его натуре просто. У него просто не может быть любви. Там он соткан из ненависти, понимаете? Из зла. Украсть, убить и погубить. Вот такой вот мальчиш плохиш ходит там кого-то вокруг, кого бы здесь это там кинуть, там поднаколоть и так далее. Любовь Божья, она вырвала тебя из рук дьявола, из рук смерти, понимаешь? Любовь Божья, она тебе дает право жить в Царстве Небесном, в Царстве праведности, радости, любви, свободы, понимаешь? Любовь Божья, и Слово Божье утверждает, понимаешь? Ты, если, может быть, кто-то так вот думает, ну, бывают такие ситуации у человека, он говорит, да меня никто не любит, меня никто не любит. Помни, тебя любят три личности. Отец, Сын и Святой Дух. Трое любят тебя одного. Даже если тебя никто не любит, может быть, ты думаешь. Тебя любит Отец, Сын и Дух Святой. Ты можешь сомневаться в том, что я тебя люблю. Ты можешь сомневаться в том, что иногда жены сомневаются, что их там мужья любят и так далее. Но ты 100% можешь не сомневаться, тебя любит Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Аминь. Дьявол, он не имеет этой силы, поэтому он ничего противопоставить Божьей любви не может. И пока ты знаешь, что Бог тебя любит, он не может подступиться к тебе. Понимаешь? Он будет, может быть, атаковать, я повторяю, стрелы какие-то там, огненные искушения посылать или чего. Но он не может, потому пока ты знаешь, что Бог тебя любит. Бог тебя любит, а это приходит, когда ты помышляешь о претерпевшем над собой такое поругание. Ему не надо было претерпевать, это тебе надо было, это мне надо было претерпевать, но Он претерпел это за нас. И когда мы размышляем, когда мы, вот не просто сегодня, сейчас мы там часик это послушали, а потом просто, знаешь, ну вот размышляй об этом. Размышляй, чувствуешь, ослабеваешь душой, чувствуешь, ослабеваешь, но ослабевает, ему эмоциональная сфера, что-то в разуме непонятно. Начни размышлять о претерпевшем над собою такое поругание от грешников за тебя. Начни размышлять. И тогда все твои беды, тогда все твои какие-то там проблемы, там крыши там и так далее, они, понимаешь, они покажутся мелочью. Ты выше их станешь. Да, они, может быть, останутся. Да, крышу там по-прежнему будут разбирать. Неважно. Неважно. Аминь. Итак, знаете, я не знаю, такой вопрос. Некоторые люди говорят, они переживали Божью любовь. Может быть, кто-то из вас переживал. Ну вот реально так вот. Не просто мы знаем это, да, кто-то переживал. Я переживал Божью любовь, но я в другом отношении, как бы, то есть Бог дал мне однажды в мое сердце свою любовь к людям. И это вообще состояние, ну, это состояние фантастика, конечно. Оно было, продолжалось у меня там несколько минут, но это просто фантастика. Я думал, что все, теперь жизнь вообще другая. Я говорю, Господи, какой... Я тогда понял, насколько я был связан, насколько просто человек, когда вот не в любви, насколько он не свободен. Я могу только просто, это не такое горячее чувство, это была абсолютная свобода. Абсолютная свобода. Я помню об этом всегда, но вот повторяю, что как-то со временем немножко само чувство, оно как бы ушло. Но я знаю, что это есть. Когда мы размышляем о претерпевшем за нас такое наказание, мы должны понимать, что Бог всемогущий, Он нас любит, и Он всемогущий, и Он хочет, Он может, и Он хочет сделать для нас все, причем доброе, только доброе, да, только доброе. Римлянам 8:31-32. Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас? Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего? Ну как с Ним? Но Он уже Сына отдал. Это же прошедший, да? Это уже факт, да? Да? Ну как? А тебе сегодня что-то нужно? Ну как Он, если Сына отдал? Ну неужели тебе какая-то ерунда нужна? Голова болит, исцелить тебя надо. Ну что это голова болит против того, что Сына отдал? Я помню, ну, может, не к месту, но однажды я был на базар зашел, я неверующий да, человек был, смотрю, цыганка стоит. Мне так думаю, интересно, как они эти деньги вытаскивают у людей. И смотрю на нее, она на меня так посмотрела и увидела, что я заинтересованный. Подбежала, давай погадаю. Ну, я знал, у меня денег немного было, 30 рублей с собой всего. Я говорю, ну, погадай, дай рубль. Ну, дал рубль. Раз-раз, оп, кто-то ушел. Ай, что-то мало, дай, я забыл там, как она говорила, ну, дай 3 рубля. Ну, дал 3 рубля. Потом дал, ушло. Дай там, короче, когда 10 рублей чем-то ушло, я понял, мне жалко стало. Мне жалко этих денег стало. Думаю, ничего, как они ушли? И она говорит, да мне не нужны твои деньги. Вот дай еще, я тебе верну это все потом. Я вот, ну, взрослый человек, понимаю, что ничего не вернет, да, но вот жалко вот. Дал. Короче, все 30 рублей она у меня вытащила. Когда она вытащила, я, значит, так успокоился. И она говорит, ай, дорогой, молодой, красивый, вижу, у тебя большие деньги. Большие деньги у тебя в кармане. Я говорю, да ничего ты не видишь. Говорю, нет у меня больших денег. Она говорит, ну ты не бойся, говорит, не нужны мне твои денежки. Это было утром, она говорит, в 2 часа дня положи руку сюда вот в карман, значит, и скажи, как-то так вот, правильно, ты тоже, да? Точно. Да, точно. Значит, рыба в воде, мы с водой, да, мои денежки со мной. Ну вот, нормальный человек, я знаю, что все это туфта. Да никакого смысла, Володя, нету. Ну, деньги забрать и все, да. Да я не то, что гипнотизировать, я соображал, что я делаю, понимаешь? Но я просто внутри себя обнаружил, что сначала жалко денег стало, какая-то надежда. Вот понимаешь, что обманывать тебя все равно делаешь. Потом пришло 2 часа дня. Что вы думаете, я сделал? Ну, а ты делал, нет? Я делал. Кто говорил? Не, ничего, деньги забрала, ничего не сказала. Да. Я на следующий день пришел на рынок, она меня, видимо, забыла, опять меня увидела, подходит, говорит, давай погадай. Я говорю, ты мне вчера гадал уже. Мои денежки с тобой, говорю. Она развернулась и ушла сразу. Ну, я, знаете, как бы, о чем же я говорил-то? Я тот, тот, который сына своего не пощадил, но предал его за всех нас, как с ним не дарует нам и все. Я вот хотел вот об этом сказать. То есть цыганка – это как бы противоположное. А вот Бог, он действительно, он дарует нам все. Он обещал, он вот это рыбка с водой, а мои денежки со мной – это одно. А Бог сказал, что если я сына своего отдал за вас, то все. Все остальное, ну как он не дарует, скажи. Ну как он не дарует? Дарует, конечно. Поэтому помышления о претерпевшем, да, они, конечно, не должны нас, мы должны размышлять, потому что они не должны нас оставить равнодушными. Это не должно быть просто уже привычно так, читал, знаю и так далее. И когда ты размышляешь действительно, понимаешь, слово вот о претерпевшем нужно поливать. Это поливать, вот именно, поливать это именно размышлять о нем. Размышлять о нем. И тогда тебе действительно легко будет заповеди Господни соблюдать. Заповеди ближнего любить, там, Бога любить и так далее. Вот. Иоанна 14:21 говорит, кто имеет заповеди мои и соблюдает их, тот любит меня, да? Тот любит меня. Вот она в чем любовь. Никто просто, у кого сердце прям пылает, и тот говорит, я изнемогаю там и так далее. Нет, кто соблюдает его заповеди, а заповеди всем нам известны. Вот. Амен. Поэтому, братья и сестры, мы можем тоже кое-что для Бога сделать. Кто-то может дом открыть для домашней группы, там, для чего угодно. Кто-то, у кого-то другие, кто-то может там кого-то подвести, кто-то может кого-то увести, кто-то может, ну вот я уже вчера говорил в прошлый раз, постричь кого надо там, и так далее. То есть мы можем сделать, и поэтому делай для Господа то, что может рука твоя. Делай. Бог может все сделать, мы не все. Мы только то, что может рука наша. Но мы можем, поэтому делай для Господа. Вот это вера, действующая любовью. Вера, действующая любовью. И, пожалуйста, углубляйся в Слово, пропитывайся Словом. Слово будет работать только, когда мы будем пропитываться им. Не когда мы знаем о нем, когда мы будем пропитываться. Оно начнет двигать нас. Оно начнет, не знаю, внутри появляется уверенность такая. Когда мы были в России, мы начали ходить в церковь, я сидел на задних рядах, я сидел на задней лавке, я не был ни служителем, ни кем, но я слушал слово. Мне очень не нравилось, когда было учение, скучно было. А когда была проповедь такая, мне вот это было интересно. Я любил смотреть, как молились люди, падали там и так далее. Вот это. Но я был наблюдателем. Я все это смотрел. Что удивительно, это было, ну, мы примерно около 2 лет так ходили в церковь. Когда мы сюда приехали, я вдруг обнаружил, слушай, а мне не хватает этого. Я думал, приедем, тут американские церкви, что, будем ходить нормально, будем и язык будем брать, и тут такие, ну, американские церкви тоже такие же, как у нас там в России было. Я думал, а я вдруг обнаружил, что-то не хватает мне, Я вдруг начал молиться за то, чтобы тут церковь была. Начал делать для себя какие-то такие вещи, но неожиданные. То есть я вообще об этом и не думал. Вдруг начал. То есть, понимаете, слово, которое ты слышишь, которым ты пропитываешься, да, оно в тебе что-то, может быть, ты даже не замечаешь. Но оно в тебе что-то созидает. И когда придет ситуация, ты вдруг обнаружишь в себе силу, ты вдруг обнаружишь в себе веру. Я повторяю, что у нас церкви не было, мы тут 3,5 года где-то молились. Но у меня вот честно, вот до тот момент ни разу сомнений не возникло, что будет церковь. Ни разу. То есть, понимаете, вот я знал, что церковь будет, все 100%. 100%. Я не знаю, откуда оно пришло. Вы понимаете, это то, что от того слова, которое было посеяно. Я повторяю, я думал, что я там Библию-то не сказать, чтобы там особо читал. Но я и читал, но чтобы вникал. Но вот это слово, которое Бог сеял, оно что-то внутри меня создало. И когда я сюда приехал, я вдруг обнаружил это. И то же самое в тебе, понимаешь, когда ты просто, если у тебя есть какой-то вопрос, да, ну начни его исследовать. Вот кому-то нужно исцеление, кому-то нужен финансовый прорыв, кому-то нужны отношения. Ну, вникни в эти вещи. Вот начни. Отношения, значит, отношения. Библия полна этих примеров. Библия полна уроков по отношениям. Книги есть, проповеди есть. Начни вот вникать в это. Бей точно в одну точку, понимаешь? Если это отношения, значит, бей в отношения. Если это отношения с Духом Святым, бей в это отношения, понимаете? Потому что мы очень часто разбрасываемся. Мы разбрасываемся, потому что здесь у нас проповеди, воскресное служение, оно не может тебя ну, сфокусировать на чем-то, потому что у нас мы разные проповедники, и мы разные вещи даем. И Николай проповедует, он дает одно слово, да, и кому-то это нужно, понимаешь, допустим, Виталий проповедует, он другое слово дает, тоже кому-то нужно, понимаешь, но если у тебя есть определенная нужда в чем-то, пусть это будет исцеление, пусть это будет отношение с Духом Святым, пусть это будет... Сфокусируйся, начни дома это изучать, начни искать эти проповеди на эту тему, там, набери на YouTube, там, какая тебе проповедь, о вере тебе нужна там, или еще что-то. Начни, работай. Я, может, еще да, расскажу, я давно этот случай не рассказывал уже. Есть такая практика, аутогенная тренировка. Я напомню вам, уже по 5 раз некоторые слышали, но вы знаете, чтобы с Европы переплыть в Америку через Атлантический океан на резиновой надувной лодке, это что-то, да? И да, там никакого сопровождения нет, ничего нет. Один немец, я забыл его имя, да, я рассказывал. Один немец, до него погибло достаточно много людей. Штормы и так далее, резина, надувная лодка. Так вот в чем суть аутогенной тренировки. Он, конечно, он хотел переплыть Атлантический океан. И, значит, у него сидела эта мысль в голове. Но он изучал, не знаю, там, как на этой лодке ходить, там всю эту технику, конечно, он готовился к этому. Но каждый день он просто, допустим, ложился там на коврик, расслаблялся и говорил так: «Я переплыву Атлантический океан, я переплыву Атлантический океан». И он вбивал себе это в течение, я не помню точно, получаса или часа, не знаю. Он вбивал себе это в течение года примерно. Ежедневно «я переплыву Атлантический океан». И когда он поплыл, он описывает, он переплыл его первым. Первым он переплыл, не знаю, последним или нет, но первым он это переплыл. И он говорил, что когда я плыл, были разные вещи. Он говорит, у меня галлюцинации начинались. Я, говорит, лежу, говорит, там в лодке, говорит, галлюцинации. Раз, говорит, парень вылазит, говорит, из-за борта лодки. И говорит, куда плывешь? Куда плывешь? Он говорит, норд, ист, ну, направление, говорит, там северо-восток или куда. Он говорит, это все на автомате. Он говорит, меня переворачивало. Я, говорит, ночами иногда был в воде. Но, говорит, ни разу, говорит, вот страх меня не одолел, ни разу. Вот всегда было внутри, я переплыву. Он настолько вбил себе это. Вы поймите, что слово, оно работает по одному принципу. Вот то слово, которое мы с вами имеем, Божие, оно точно так же работает. Так слово это духовное, понимаете? Пусть оно будет «я переплыву Атлантический океан», пусть оно будет какое угодно там, понимаете? Какое угодно, слово, оно работает. И Бог нам дал свое слово, чтобы направить нас в определенном направлении, понимаете? И оно точно так же работает. Если ты не будешь ленивым, если мы с вами не будем ленивыми, Если мы будем работать над этим, понимаете, мы можем достигнуть результатов. Мы можем достигнуть результатов. Амен. Если мы ленивые, я не знаю, может, не все, да, я немножко ленивый тоже. Я думаю, что есть тоже тут ленивые. Мы почитываем слово, мы послушиваем слово, но мы не работаем, понимаете? И я повторяю, что здесь звучат проповеди на разные темы, все темы нужные, но у тебя, допустим, есть какая-то нужда. Какая-то нужда, вот конкретная, и тебе нужно. Бери слово на эту тему, бери слово, пропитывайся. Этот парень переплыл Атлантический океан, который это человеку просто, это невозможно, но он сделал это. Понимаешь, тебе нужно победить что-то, тебе там свой океан нужно переплыть. И ты переплывешь, если ты убедишь самого себя. Помните, да, ученики поплыли, когда через Галилейское море шторм начался, они сказали, все, погибаем, да. Иисус, вот мы погибаем, ты сказал, мы погибаем. То есть у людей не было веры, а у этого парня была вера. Он без Иисуса плыл, но он переплыл Атлантику. Понимаете? Халилюя. Поэтому, братья и сестры, размышляй, если трудно, это как бы один из рецептов. Если тебе трудно, если в твоей ситуации трудно, помысли о претерпевшем над собой такое поругание от грешников, чтобы тебе не ослабеть душой своей, понимаешь? И ты поймешь оттуда, ты не только оттуда выцепишь те две вещи, которые я сказал, что тебя любит Бог, тебя любит Отец, Сын и Дух Святой, ты дорог в очах Божьих, ты оттуда у тебя возникнет любовь к Богу. Любовь к Богу, которая все переносит, понимаешь? Которая все перенесет. Вот все твои невзгоды, все твои эти... Бог не обещал нам светлой, сладкой жизни, да? Он сказал, я имел страдания, вы будете иметь страдания, правда, да? Он не обещал, но в этих страданиях мы можем пройти. Мы можем пройти, если мы будем помышлять о том, что, как учит нас Слово, о претерпевшем над собой такое поругание. Мы будем помышлять, Бог любит нас, мы любим Бога, понимаете? Любовь – это то, что все переносит. Любовь – это та сила, которая все переносит. Слава Господу Иисусу Христу. Аминь. Любовь к Богу. Почему сказано, что помыслите о претерпевшем над собой такое поругание, чтобы вам не изнемочь душами вашими? Почему помышления о претерпевшем над собой такое поругание не позволяют изнемочь нам душами нашими? Потому что любовь приходит, а любовь, она все переносит. Любовь переносит все любые проблемы. Слава тебе, Господь. Пожалуйста, группа прославления, выйдите. Давайте мы встанем, помолимся. Дорогой Небесный Отец. Аллилуйя. Дорогой Небесный Отец, мы благодарны Тебе за ту жертву, которую Ты принес на Голгофском кресте. Мы понимаем, Господь, что это было сделано ради каждого из нас. Мы понимаем, что Ты любишь нас. Мы понимаем, что это дело, Господь, которое просто доказывает каждому человеку, что Ты любишь его. Это доказывает, что Ты любишь меня, что Ты любишь братьев моих, сестер моих. Господи, благодарим Тебя. Нет больше той любви, как если бы кто-то отдал душу свою за друга своего. Боже, Ты сделал это, Господь. Ты сделал, когда мы не были Твоими друзьями, когда мы были грешниками, Ты сделал это, Отец.